Приветствую вас всех. На днях Господь дал мне идею записывать небольшие аудиофайлы, которые вы могли бы слушать в любое доступное для вас время, чтобы каждый мог возрастать, чтобы мы вместе могли делать Божью работу, чтобы быть в единстве и работать вместе, нам нужно согласиться на том, во что мы верим. И что мы стремимся к одним и тем же целям. Так ведь? Поэтому сегодня вот об этом мы и поговорим. Мы тело Христа, и Бог ожидает, когда мы все возрастем и станем зрелыми людьми, подобными Христу, достигнув того же совершенства, что и Он. Это современный перевод Ефесянам 4.13. То есть у него есть некоторые ожидания по отношению к нам, даже не некоторые, а очень такие глубокие ожидания, что мы действительно станем зрелыми. Мы будем подобны Ему и достигнем совершенства такое же, какое было у него. А зрелость – это когда человек начинает отвечать не только за себя, но и за тех, кого Бог верил ему, за тех, кого Бог привел в Божью семью через этого человека, то есть, ну, через каждого из нас. И то есть отсюда мы можем сказать, что мы призваны быть лидерами, воспитывать лидеров. Это такой план Христа и его церкви, я думаю, что все согласятся. Поэтому нам нужно быть в единстве веры, и у нас должно быть одно понимание, и у нас должны быть единые цели. Если у нас этого не будет, то, в общем-то, мы не сможем двигаться и просто не достигнем в работе того результата, который бы Бог хотел от нас. И это тоже хорошо, что когда начнут приходить люди, они уже начали, в принципе, приходить в наши собрания, они не будут растеряны. Как-то они подойдут к одному, один человек скажет одно, а другой скажет другое. И мы будем, в общем-то, все двигаться в одном направлении. И поэтому, в общем-то, нам нужно иметь определенный общий базис, с которого мы начинаем. Чтобы понять цели вообще, нужно посмотреть на первоначальный план. То есть, то, для чего каждый из нас был создан. В случае Божьего творения, это просто, ну, каждый из нас, мы творение Божие, относится к любому человеку. Ну, конечно, в первую очередь, верующему человеку. Вообще, нам нужно понять, да, кто мы, для чего мы были созданы в целом и каждый из нас в отдельности. И сегодня мы прочитаем несколько мест из Писания, и потом каждый из вас может решить для себя, насколько мы верите этому. Эти места очень простые, и, в общем-то, сложно не понять, то, о чем там будет говориться. Но главное в этом – это поверить и решить, что мы верим. То есть каждый из нас верит, и как целое мы тоже верим. То есть мы хотим заложить фундамент, мы хотим заложить нас, строить на этих фундамент, на этом фундаменте стены, чтобы мы были крепким храмом для нашего Бога. И, в принципе, нам не нужно знать много, даже если мы будем знать один стих, но если мы будем действительно верить в него, то мы сможем победить дьявола, в общем-то, одним стихом. Итак, переходим к Библии. Мы начнем с книги Бытие, первой главы, и прочитаем пару стихов оттуда. Это 26-28 стих. Наверняка вы уже знаете, о чем он идет, но мы вот так почитаем, разберем их. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, и по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Вот заметьте, что в начале 26 стиха написано, что человека, то есть написано про человека, это единственное число. А потом сказано «да владычествуют». Это уже мы понимаем, что это множественное число. И потом написано, что Бог сотворил мужчину и женщину. И это такой хороший стих, чтобы говорить о том, что и женщина входит в число тех, кто будет владычествовать. То есть у нас, у женщин, такая же власть, как у мужчин. Далее. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Видите, человек был создан, чтобы владычествовать и обладать землей. Это значит, вообще слово, да, владычествовать. Царствовать, властвовать, господствовать, преобладать, править на земле. Если в самом начале человек был создан по образу, это то, как мы выглядим, и подобию Бога, то, кем мы являемся. И мы знаем, что мы преображаемся в образ Христа, значит, что-то вот между этими моментами было утрачено. Каждый человек имеет власть над землей. Туда, куда ступит наша нога, должна быть святая земля. Там должно быть царство Бога. И если нам сказано господство, значит, земля может находиться в непослушании Богу. Правильно? То есть, как бы, если бы все шло гладко, то и владычествовать над ней не нужно было. В общем, это ведет к тому пониманию, что на земле есть кто-то, кто не принадлежит Богу, не принадлежит его семье. Ну и, как мы знаем из других мест Библии, что можно сказать, что на земле сейчас на данный момент существуют две семьи. Божья семья и дети дьявола. Конечно, мы не относимся к детям дьявола так, как к самому дьяволу. Наоборот, Бог сказал нам, Иисус сказал нам, что мы должны любить всех, даже врагов наших. Но владычествовать мы должны только на земле, да, то есть над землей, над гадами, над животными, там, всякими пресмыкающимися, и не над людьми. Это даже почему Иисус, вот, зная этот первоначальный план, он говорил своим ученикам. Это у язычников правители господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. Это из Матфея 20 главы. То есть мы не язычники, мы верующие, и тем более не должны владычествовать над людьми, но любить их. Итак, мы не господствуем над людьми, то есть мы не можем заставлять или заманивать никого обманом. Да, мы можем заставить кого-то произнести какие-то слова, там, помолиться или что-то сделать, но мы не можем изменить их сердце, если только они сами не захотят этих изменений. И уже тогда Дух Святой будет менять их, так как Он, в принципе, наставляет на истину, Он есть наставник, Он есть учитель, открывает ее сердцам людей, и уже сама истина делает их свободными. В принципе, христианство – это не просто послушание, это изменение самого сердца. Послушание, идущее из сердца. Это как не какие-то моральные принципы или свод каких-то законов и правил. Христианство – это когда вам не нужно никаких правил, потому что правила уже находятся в вашем сердце, вы живете правильно. Итак, у нас, значит, есть господство над землей. И, в принципе, мы можем брать в плен все, что непослушно Богу и не соответствует Его слову. Наступать на змей скорпионов и на всю силу вражью. Так что это нам дано. Это было первое, да, ну, то есть владычество над землей. Итак, переходим к второму месту из Библии. Это 2 Коринфянам 2 глава, 14 стих. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе. И тут как бы такой небольшой парадокс, потому что иногда мы проигрываем сражение, но Бог может обратить все, через что мы проходим, во что-то хорошее, потому что мы Его любим. И это обязательно приведет нас к тому, что мы будем торжествовать. Конечно, это не значит, что мы не должны побеждать в каждой битве. Мы должны побеждать. Но это также не значит, что мы будем. И все потому, что в этой области у нас не было достаточного понимания Бога и Его Слова. Там, где мы не выигрываем, там, где мы не торжествуем, это значит, есть некое недопонимание Божьего Слова, Божьих обещаний или того, кем Бог является. Потому что Писание говорит, что во всяком испытании Он даст и выход из него, и силы для его преодоления. Это перевод РБУ, 1 Коринфянам 10:13. Вот это и есть триумф. И Бог хочет со своей стороны сделать все, чтобы вы были победителями. Чтобы ко всему, к чему вы прикоснетесь, эта вещь была благословлена. Чтобы все исцелялись, тоже его воля. Каждый раз, 100%. Но, когда это не происходит, это не потому, что Бог не верен. Проблема не в Боге, но чаще всего в том, что описано в 4 главе Евангелия от Марка. Это притча, которую рассказал Иисус про сеятеля. Можете потом почитать. И там есть такое место, которое я имею в виду. Про то, что заботы мира сего сбивают наш фокус. Они отвлекают нас и заглушают слово. А когда слово подавлено, мы проигрываем. То есть все зависит от того, насколько заботы мира сего овладевают вами, насколько вы питаетесь этим или же питаетесь чем-то еще. Итак, он продолжает. «Который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». Итак, значит, люди узнают о Христе только через нас. Если мы его не проявим, то они о нем не узнают. Вот в чем заключается истинное торжество. То есть торжество, когда мы являем Христа в любых обстоятельствах, везде и всегда. Возможно, мы проходим через испытания, и иногда люди видят, даже очень часто люди видят, через что мы проходим. И если они видят Христа, а не нас, это и есть истинная победа. Это почему враг просто любит закручивать гайки. Так, чтобы вы взорвались, чтобы наговорили всякой ерунды, чтобы мы просто были плохим отражением Бога. Потому что он надеется, что вместо благоухания Христа люди унюхают нечто другое, да, может, какую-то нашу смердящую натуру. Так, переходим к следующему месту из Писания. Это Псалом 36, 23, 25. Там написано, что Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его. Но если прочитать немножко предыдущие стихи, то там говорится о праведнике. Это то, кем мы с вами являемся. То есть стопы, наши с вами стопы, они утверждаются Господом, и он благоволит к нашему пути. Заметьте, если мои стопы утверждаются Господом, и он всегда дает мне торжествовать, как мы уже немножко раньше прочитали с вами, то неважно, куда я пойду, я просто обязан одержать победу всегда и везде. Потому что я иду в соответствии с Богом, с Божьим планом, и он благословляет меня. И вот согласно Римлянам 8:14, все, кто водится Святым Духом, являются его сынами. Мы его сыны. Правильно? Потому что каждый из нас признал Христа. Значит, мы водимся Духом. Конечно, это еще не значит, что мы послушны. То есть это две разных вещи. Быть водимыми Духом и быть послушными Духу. Но независимо от того, насколько мы послушны, как часто мы послушны, он всегда говорит нам, куда пойти. Однако из-за того, что мы двигаемся слишком быстро, это я по себе знаю. Мы просто упускаем понимание того, куда нам идти или как поступить. Но как только мы научимся познавать его во всех наших путях, он направит наши стези. Он всегда наставляет, просто всегда ведет. И мы всегда можем быть ведомы. Но, вот опять же, мы не всегда послушны. И наше послушание в том, чтобы познать его, хотеть знать его мысли и желания в той или иной ситуации, хотеть и поставить его желания превыше наших. И тогда он направит нас во всем. Это могут быть область отношений, там, бизнеса, финансов, то есть во всех областях. Единственное, что нам нужно просто сделать следующее. Прежде чем принять какое-либо решение, остановиться, может, даже на секундочку, да, сделать глубокий вдох, спросить его, что он думает, и дать ему возможность дать нам понимание, и потом поступить согласно этому пониманию. И чем больше слово будет проникать нашу душу, отделять дух от души, тем больше мы будем понимать, куда он нас ведет. Поэтому обновление разума по слову это просто обязательный момент для познания его боли. Итак, вернемся к нашему псалму, который мы читали, 36-й, к этому стиху. Он благоволит пути его, когда он будет падать. То есть, видите, Божий человек тоже может упасть. Потому что мы знаем, что это написано о праведнике. То есть, когда он будет падать, он не упадет, да? И даже если человек упал, это еще не значит, что он плохой. Правильно? То есть, разные моменты бывают. И не нужно сразу принимать какие-то решения. И вообще, в принципе, судить людей. Может, это Божье дело, судить людей. Не наше. Хотя, да, нас живет Христос, но наши суды не всегда праведны. Так, когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. Господь поддержит его. Бог будет опорой, силой. И прелесть этого обещания в том, что, в принципе, это было написано в Ветхом Завете. А в Новом Завете нам вообще обещано, что если мы будем делать определенные вещи, мы никогда не перетнемся, никогда не упадем. Видите, это просто говорит о том, что тот завет, в котором мы находимся, Новый Завет, он гораздо лучше прежнего. Если мы делаем какие-то ошибки и падаем, то у нас всегда есть надежда. Но лучшая надежда и понимание, это что мы живем в Новом Завете. Мы должны это просто понять, что нам гарантировано в Новом Завете, и начать пользоваться этими благами, и научиться вообще не падать. Не падать, не притыкаться. И если мы просто думаем, что это нормально падать и ошибаться, то, в принципе, мы будем это делать регулярно. Но если у нас будет такое понимание, что вообще падение, ошибки – это не план Бога, что мы можем жить выше этого, что мы можем быть свободны от этого, то мы просто поднимемся и вообще перестанем быть притыкаемыми, и мы будем жить в полной победе. Мы перестанем падать, перестанем ошибаться. Так, читаем дальше. «Я был молод и состарился, и не видел праведника, оставленным, а потомков его, просящими хлеба». Так, значит, о чем это нам говорит? Во-первых, мы можем решить и должны решить, что мы не будем умолять о хлебе. Итак, под словом «хлеб» можно подразумевать несколько вещей. Во-первых, это, конечно, обычная пища. То есть мы не будем никогда попрошайничать, мы не будем нуждаться, потому что Бог наш обеспечитель. Он наш обеспечитель, он дает нам хлеб насущный, это мы все знаем, да, за который мы, в общем, все, что нужно, это просто благодарить. Во-вторых, из Нового Завета мы знаем, что хлеб – это исцеление. А то есть там параллели. Наш насущный хлеб – это исцеление. То есть нам не нужно умолять Бога обеспечить нас или исцелить нас. И то, и другое – это наше наследие. Это то, чем мы обладаем, то, что нам Бог дал, потому что мы находимся в Царстве Его. Ну, конечно, нам не стоит качать свои права пред Богом, да? А просто благодарить его за то, что он уже все обеспечил для нас, что он все сделал. Все, что нам нужно, просто поверить и принять. Итак, переходим к следующему, последнему месту, которое мы сегодня разберем из Писания. Это, опять же, книга Бытие, но уже 14 глава. И мы прочитаем стихи, начиная с 14-го. Это рассказ о том, как Авраам выручал своего родственника Лота. Итак, Авраам, услышав, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятелей до Дана. Представляете, у РАМ было 318 вооруженных и натренированных воинов, которые были из его дома взяты. То есть не просто были какие-то наемники, это были люди, которых он знал, которых он тренировал. Скорее всего, это тоже не произошло за один день. То есть он вкладывал время в обучение людей, в тренировку. То есть он делал это изо дня в день, год за годом. На протяжении, наверное, какого-то времени. У него, можно сказать, была личная гвардия. И он обучал их, как воевать. То есть он вкладывал время в то, что для него казалось важным. Это не ожидал, что просто Бог сделает чудо для него, и что они вдруг начнут все знать, уметь. То есть он вкладывал людей. Итак, и разделившись, напал на них ночью, на врагов, да, сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска. И возвратил все имущество, и Лота, сродника своего, имущество его, возвратил также и женщин и народ. То есть, очень интересные моменты здесь. Давайте разберем постепенно. Если мы будем посмотреть на библейскую карту, то увидим, какое расстояние прошел Лот. Это было достаточно большое расстояние. Об этом попозже поговорим. Он, значит, он их догнал, но... Он не остановился на этом, да, он их догнал тех, кто захватил его родню, разбил их полностью, несмотря на то, что они были, наверное, скорее всего, в меньшем количестве, так как здесь написано, что он нападал на них ночью. Он вернул все, что было отнято. То есть он не остановился, но забрал все. Как бы вот, зная, что Авраам был человек веры, можем для себя сделать такое заключение, что вера, она не останавливается на каких-то маленьких достижениях. Она идет до конца, пока не получит все. И зачастую, когда те, кто начинает сражаться, вот получив от дьявола какие-то там крошки, да, мы начинаем думать, что «О, все, ответ получен», и мы успокаиваемся, мы довольствуемся малыми какими-то победами, вместо того, чтобы просто разбить врага подчистую, заполучить все, что нам было обещано. Авраам и его воины преследовали их до Ховы. И вот, да, если смотреть на карту, это расстояние примерно в 150 километров. Представляете, 150 километров. Они шли это пешком. У них не было машин, не было танков, не было какой-то там, не знаю, артиллерии. Они это шли, они преследовали врага. Не только они разбили, но они конкретно его гнали. То есть они от них убегали, они его преследовали. Просто ими двигало желание разбить тех, кто атаковал Лота. Авраам знал, что значит не оставлять своих в беде. То есть у него было такое просто желание отомстить, желание взять все, что ему принадлежало, обратно, и даже больше. Я думаю, что вот такому пониманию вот, стоять за своих должна научиться церковь. Нам нужно научиться заботиться друг о друге. Потому что мы и одно целое. Мы одна семья. И как бы, да, нам не нужно скрывать, через что мы проходим. Не нужно бояться поделиться тем, что у нас на сердце. Нам просто, ну, если нужна помощь, мы должны просить друг от друга о помощи. Но, с другой стороны, мы тоже должны понимать, что когда у кого-то какие-то проблемы, мы должны быть теми, кто... пойдет, как Авраам, вот в такую атаку и не остановится до тех пор, пока мы полностью не разобьем врага, не отнимем то, что принадлежит нашему там брату или сестре, и мы просто будем гнать его, гнать и добиваться того, что принадлежит нам, наших всех обещаний. Авраам вот был человек, который не собирался сдаваться. Он шел в атаку, он преследовал врага, пока полностью не разбивал его, получил вот все, что принадлежало родственникам. Вот таким должен быть, наверное, каждый из нас. И как бы это тоже относится к исцелению, да, мы не должны останавливаться, может, на каких-то моментах, когда мы видим легкое улучшение состояния человека, и, ну, бросать, махать рукой, а все достигнуто, да, но мы должны до конца, то есть идти до победного конца. Ну, как бы каждый из нас, мы город, стоящий на вершине горы, мы не можем укрыться, да, мы... Люди будут видеть то, то, что происходит у нас, и это будет свидетельством для них, да. Как этот, не только город, да, но мы еще и свет. То есть мы будем сиять тем светом, который Бог нам в нас вложил, и люди будут видеть его чудеса через нас. В другом месте написано, что мы тоже соль. Что делает соль, да, она сохраняет, она исцеляет, она, если нужно, как бы, если она помещена в какую-то рану, да, то она начинает жечь, да, уничтожать бактерии, микробы, да, инфекцию какую-то, разложение, она, то есть, она очищает. И я думаю, что мы как тело Христа связаны этими связями Божьими. Можно сказать, что мы тоже находимся в завете друг с другом, потому что Христос в нас, Он находится в завете со всеми, и мы одно целое. Все, что нам нужно, это просто решить, что мы будем стоять вместе. Мы не будем разбегаться в разные стороны при первом запахе дыма. Даже когда обстановка накаляется, мы не будем жалеть себя. Но наоборот, мы будем полагать душу свою за других. И то есть, как я это вижу, мы должны научиться быть командой. Нас не должно волновать атаки врага, но только то, чтобы быть командой, потому что если мы будем едины, то мы сможем отразить любую атаку. Потому что я знаю, что его атаки зачастую направлены на то, чтобы разделить. Даже, наверное, всегда, да. Разделить, уничтожить, нас каждого по одному, да, выбить из седла и потом добить. И он хочет сделать так, чтобы люди просто разозлились, потом обиделись и убежали с поля боя. Поэтому каждый из нас должен подумать и принять решение. Находимся ли мы, каждый из нас, вот в том месте, которое Бог нам показал? То есть, правильно ли это сейчас место для нас? Если же вот, ну, кто-то не уверен, то я думаю, что вот правильно сейчас было бы обратиться к Богу, спросить Его, где это место, это ли место. Если Он начнет показывать что-то другое, да, если мы не уверены, то, ну, как бы, слава Богу, если у кого-то будет другое место, никто не обидится. Это, мне кажется, честно просто сказать, да, не знаю, не могу. Если Бог кого-то призывает куда-то еще, это нормально. Но если Бог сказал, что это ваше место, что Он поставил вас туда, и Он поставил вас с правильными людьми, то просто это было бы хорошо, чтобы каждый сделал то есть был посвящен тому месту, где он сейчас находится, тем людям, с которыми он сейчас находится. То есть посвятить всего себя, быть в духе, душе и теле, так если можно сказать. Не просто колебаться, и там, когда доходит дело до принятия решений, то мы вдруг, бац, не можем на кого-то положиться. Вот, как бы, примите решение каждый для себя, и тогда вы увидите, что просто все начнет складываться. Так было в моей жизни, так даже постоянно происходит. Как только я принимаю решение, что да, я хочу, я говорю это Богу, и Бог просто начинает делать прорыв. Он, потому что Он может тогда доверять мне. То есть я прошу вас, пожалуйста, подумайте над этим, поговорите с Богом. Станьте членом команды, если, конечно, вас, ну, Господь призывает. То есть таким членом, на которого другие смогут рассчитывать. И вот я думаю, что тогда мы просто победим. Да, мы... Никто не сможет нас остановить. О, вот на данный момент это все, что я, в принципе, хотела сказать. Благословляю вас. Слава Богу за каждого. Я благодарю Господа за то, что Он поставил меня в эту команду. И помогает мне действительно посвятить себя, отдать то, что, может быть, мне иногда сложно отдать. Я хочу, чтобы мы возрастали все вместе. Каждый из вас дорог мне. Поэтому благословляю вас. Господь, я молюсь за каждого, чтобы их сердце было открыто для Тебя, когда они будут общаться с Тобой, когда они будут принимать решения. Ты будь тем, кто даст им силу, даст им мудрость, поддержит, откроет. Помоги им не бояться трудностей. Помоги им не бояться посвящения, Боже. Я знаю, что это сложно. Но я знаю, насколько вдохновляющей может быть жизнь с Тобой. Жизнь, которая посвящена тебе, твоему царству. Господь, мы даже не начали видеть то, что ты приготовил для нас, какие благословения, какие плоды мы пожнем. Мы еще это даже не видим. Мы можем это только предвкушать, можем только это мечтать. Но, Господь, я знаю, что каждая мечта, она не напрасно вложена в наши сердца. Это те цели, которых ты хочешь достигнуть. И поэтому я благодарю тебя за каждого. Благодарю тебя за их сердца, открытые для тебя, которым ты будешь говорить. Я благословляю их, чтобы они были городом на вершине горы, светом, солью, истиной, тобой для мира. Спасибо, что мы возрастаем, будем возрастать вместе, в единстве. Я благодарю тебя за все, что ты делаешь, Господь. Аллилуйя. Спасибо, Иисус. Аминь.